Слава Господу, дорогие братья и сестры! Очень приятно быть вместе в Доме Божьем. Александра приятно слушать вживую в Доме Божьем и не только на дисках, группу. И, дорожа нашим временем, знаете, братья и сестры, перед нами вот вечеря Господня. И всякий раз мы должны напоминать себе, и вот эти символы, символы крови, символы тела ломимого Иисуса Христа за наши грехи, должны нам напомнить о чем-то очень важном, что произошло, и должны в нашем сердце произвести свою работу. Сегодня весь мир очень сильно повернулся к разным событиям. События той пандемии, которая происходит, множество неверующих людей, они думают про это, и верующие тоже думают. Потом, наверное, волнуют события предстоящих выборов тоже многих людей. Я хочу сказать, что наш Господь Иисус Христос, Он понимал настроение людей, когда Он ходил по земле. Он понимал, что есть сеятели среди них. Он понимал, что есть люди, которые занимаются строительством дома. Он понимал, что есть те, которые имеют овец, содержат скот какой-то. И вот об этих вещах, которые волновали людей, Иисус говорил простым языком. Но Он отталкивался от того понятного и переводил взор человека к более важному, к духовному, к тому, что очень-очень важно. И я хочу несколькими мыслями сегодня поделиться, знаете, сказать, а ведь есть такая эпидемия, которая не исчезла, и она существует, это эпидемия греха. И я хочу сказать, что со всей уверенностью вот эта эпидемия унесла гораздо больше жизни, чем любая эпидемия, которая была когда-либо на земле и продолжает уносить. Я хочу сказать, что мы, как дети Божьи, мы когда-то получили исцеление от этой смертельной эпидемии. И вместо приближения к вратам смерти, гибели, погибели в конечном итоге, мы получили жизнь, и мы сегодня имеем надежду и упование на нашего Господа. Знаете, 16 лет назад, я кратко напомню, я умирал от этой эпидемии, физически умирал. Умирал духовно, похоронил отца, похоронил мать, они умерли. Тоже, к сожалению, вот именно от этой эпидемии. И штампы этой эпидемии разные. У кого-то наркотик, у кого-то алкоголь, у кого-то блуд, у кого-то самоубийство. Разные штампы. Но финал один. Погубить человека навсегда, навечно. И вы знаете, я помню, я пришел на эту домашнюю группу. Больной духовно человек. Зараженный этим вирусом, последняя стадия, я еле шел. И знаете, я постоянно думал о смерти. Я понимал, что все, уже все попытки, слезы сестры, угрозы милиции, попытки обещать себе исцелиться от этой болезни, ничего не работало. И когда я пришел туда, домой, человек, вот этот христианин, он мне сказал такие слова. «Женя, есть Бог, который может изменить твою жизнь». Знаете, я не отрицал наличие Бога. И я сказал ему все свои претензии. Я знаю, что есть Бог. Но если Он есть, почему моя мать умерла, почему отец умер, почему у меня дома нет есть, почему отключили электричество, почему я хожу рваный и куча-куча почему, которые сегодня у множества людей, которые болеют, эта эпидемия есть. И знаете, он очень мудро ответил. Бог ему дал мудрость. Он сказал, «Женя, ты знаешь, что есть таблетка Налгина?» Я сказал, «Да». «А скажи, если у тебя что-то будет болеть, но ты не примешь эту таблетку внутрь себя, ты не примешь это лекарство внутрь себя, поможет ли твое знание об этом лекарстве от твоей боли, от твоей проблемы?» Я сказал, «Нет». Он говорит, «Это хорошо, что ты не отрицаешь, что есть Бог». «А скажи, а у тебя был когда-нибудь момент, когда ты его принял в свое сердце, как своего Создателя?» Я говорю, «Нет, а как это сделать?» Знаете, когда мама лежала в больнице, попала только. Мне было тогда 12 лет, у нас висела иконка на часах. Я так понимал, что так надо к Богу обращаться. Я не подметал ковер специально. и три раза на день, утром, в обед и вечером, я склонялся и говорил: «Боженька», целовал этот песок на ковре, думая, что тем самым я как-то задобрю Бога. Вот такое искаженное понимание сегодня у многих. И он сказал: принять его в свое сердце можно через молитву покаяния, признав себя больным и сказав ему: «Исцели меня, Господь, я хочу жить другой жизнью». 16 лет назад в обычной квартире мне дали вот это, если так можно выразиться, лекарство, встреча с Господом. Вся жизнь моя была изменена навсегда. Освобожден от алкоголя, освобожден от табакокурения, от сквернословия. И знаете, я начал идти путем преображения, выздоравливать. Многие процессы в моей жизни затормозились, когда человек болен грехом, мы поговорим немножко, и христианина, когда он не может выполнять работу, он не может выполнять какие-то действия, потому что это проникает. И знаете, вот это вот, это напоминание для нас, что не было иного средства, не было никакой другой вакцины, сейчас все в поисках, где найти этот коронавирус, а там Россия заявляет, другие. Но я хочу сказать, это эпидемия греха. Для того, чтобы человек получил исцеление, есть только одно средство. Это жертва Иисуса Христа. И всякий человек, который принимает его в свою жизнь, он говорит: «Всякий, кто будет пить кровь мою и есть плоть мою, не умрет, но будет жить». Для того явился Христос в последние времена, написано, для уничтожения греха. Не золотом, не серебром, никакими деньгами, но драгоценною кровью. Знаете, этот вирус греха, он боится крови Господа, он боится жертвы Господа. Это то, что действительно сегодня побеждает. Не побеждает ничего, знаете, и родные и близкие плачут, и милиция колотит, и штрафы дают, и человек себе обещает, и может быть закрывается, не побеждает. Это сильнее. И я напомню, знаете, 28 глава Езекииль, 15 стих. «Ты был совершен в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония». Когда-то в сатане нашлось это беззаконие, и этот вирус был принесен им на эту землю. И, знаете, первым людям все было хорошо там, но знаете, как было при уменьшении какой-то проблемы, и сегодня тоже мы сталкивались, когда кто-то там говорил фейк, сатана первым людям удалось убедить, что грех это не опасно. Да знает Бог, будете жить, ничего страшного. Знаете, сегодня такое либеральное богословие появляется, что, знаете, я думал, почему отступят многие от веры? Да потому что там написано, важная фраза, «внимая, внимая». Я что-то слушаю, я чему-то внимаю, я для чего-то открываю себя, для какого-то послания. А какое это может быть послание? Любящий папочка, который примет меня, несмотря ни на что. И даже если я буду грешить, он все равно примет. И когда ты за дня день это слышишь, у тебя теряется как бы страх и опасность перед этой пандемией. И Ева послушала. Точно не умрем. Да, подлинно Бог сказал. Отрицать Слово Божие сегодня сложно, но надо его, знаете, под другим углом так подать. Под другим углом. Нормально. Ничего страшного. У меня товарищ, мы были в центре вместе. И знаете, как ему? Ему сказали: «Знаешь, Дима, давай выпьем». «Нет, не буду, нам нельзя». «Ну, говорит, у вас же хлебопреломление есть. Давай мы купим бутылку вина». И такое ж название нашли, монастырская изба. «А ты помолись, благослови». Я рассказываю реальность. Знаете, он помолился, они разлили там вот так вот на квартире. 16 лет я иду за Богом, а он с ЛТП в ЛТП, с ЛТП в ЛТП. Удалось потерять. Знаете, грех это не фейк. Грех это реальность. Я видел сирот, которые... из-за греха, блуда отца в детском доме. И он отнял у них этот грех его. И эти дети говорят: «Когда за нами папа с мамой приедет?» Плачут там. Я был на похоронах молодых людей, которые, будучи под наркотиком, разбились. сгорели дотла, и видел слезы матерей, которые сидели здесь. Я хочу сказать, почему сегодня все новости не трубят и не говорят об этой пандемии? А потому что бизнес очень большой. На наркотиках, на алкоголе, на других вещах. Но я хочу сказать, сегодня это пандемия греха. Она по-прежнему есть в этом мире. Но я также хочу сказать, есть те люди, которые получили исцеление. И есть те люди, которые сегодня знают, к кому обратиться и где найти помощь. Знаете, хочу сказать такой момент, братья и сестры, в который важен. Знаете, разговаривая с одним врачом, он говорит такие слова, что у некоторых людей бессимптомное протекание на начальных этапах болезни. Такие случаи есть. То есть человек ходит, человека все нормально, у него даже температура не повышается, он делает какую-то работу, но у него вирус там. То есть попал этот ковид. И когда уже обнаруживаются симптомы, последствия необратимые. То есть человека на ИВЛ ложит, и некоторые уже даже не приходят в себя. Почему? Опасность бессимптомного протекания. Неемия 4.11. «А неприятели наши говорили, не узнают и не увидят, как вдруг мы войдем в середину их, перебьем их и остановим их дело». Знаете, задача дьявола – бессимптомно и без следов, если так можно сказать, он вор, он обманщик, войти и делать свое дело. И это очень опасно. Я долгое время не понимал, но как вот такой человек, и потом в его жизни такое случилось. И со временем я пришел к пониманию, что, знаете, это давно в его жизни было. Просто мы видим внешнее падение, но не всегда мы способны увидеть внутреннее падение. Иногда мы видим внешнее отступление человека от Бога, но иногда мы не способны увидеть внутреннее отступление человека от Бога. И он, возможно, еще даже сидит в собрании, но уже сердцем своим он далеко отступил от Бога. Вы скажете, как? Это написано в Еремии 7 главе. «Скажи, провозгласи всеми входящим в сей храм на поклонение». И там говорится, не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень. И потом говорить, мы спасены. То есть эти люди приходили, эти люди были. Но оказывается, там Бог показывает на их жизнь, что что-то проникло. Более того, философия мира, эта глупость этого мира, она такую нашла фразу. Ссор из избы нельзя выносить. И некоторые верующие иногда цитируют, о чем речь. То есть, когда какая-то проблема в семье или лично у человека, не надо спешить этим делиться. Но я хочу задать прямой вопрос, братья и сестры. Здесь есть хотя бы одна хозяйка или один хозяин, который дома коллекционирует мусор? Можно вашу руку увидеть? А почему? Да потому что все мы выносим мусор из дома. Это нормально выносить мусор из избы. Кто это сказал, что не нужно ссор выносить из избы? И чем быстрее, тем лучше. Знаете, у меня жена в деревне была, она каждый день, у меня где-то там через день, через два, через три, и я понял, что чем ты больше не убираешь дня два-три, тем сложнее тебе убираться. Поэтому мы выносим ссор из избы. Вопрос, что этот мусор не стоит разбрасывать по улице, потому что кто-то выможется, побрезгует, нос скривит, потом будет тебя ругать. Но мы берем мусор в определенный пакетик и выносим в определенное место. И Библия говорит, пусть священник переоденется и снимет пепел жертвенника и вынесет вне стана. Я хочу сказать, для того, чтобы в вашей душе не скапливался мусор, вам нужно идти к служителям Божьим, беседуя с ними, где-то исповедуясь глубоко, чтобы они помогли отдать это Господу, и очистилась ваша душа. И чем быстрее не выносится этот, выносится мусор, тем легче. Но знаете, вот это бессимптомное протекание, Псалом 72, 3, 4, «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их». Мы видим, наверное, явные симптомы в жизни алкоголика, в жизни наркомана. денег нет, побиты, где-то в милицию попал. Но знаете, сегодня множество людей, посмотришь на них, в них вообще этого вируса не видно. Я смотрел такой фильм «Бог не умер», христианский. Хотя я хочу сказать, не все фильмы, которые называются христианскими, они по сути такими являются. И там сидит сын, который бизнесмен, а мама христианка в годах, и у нее что-то с разумом, и она как в забытие, и он говорит: «Ну скажи ты мне, ответь ты мне, ты всю жизнь своему Богу молилась, Библия не расставалась, со своей церкви не хотела уходить, и ты сидишь здесь вот такая больная, в каком-то забытие, что-то у тебя с рассудком, а я, говорит, твоего Бога хулил, и служить ему не хотел, и с Библией не хотел соприкоснаться, и в церкви не появлялся, я успешный бизнесмен, я здоров, я полон сил, у меня денег море, у меня все хорошо. Ну, можешь ты мне это объяснить?» Я говорю: «А что тебя спрашивать?» И тут по сюжету фильма она приходит в себя. И она говорит такие слова. Бог говорит: «Иногда камера греха очень чистой кажется, комфортной, уютной. И все для того, чтобы человек не хотел с нее выходить. Но однажды, внезапно и очень быстро, эта камера греха захлопнется навсегда, и выхода уже оттуда не будет». И знаете, он вздрагивает, пытается обращаться к ней. Поэтому, когда мы видим, может быть, людей, как Асав видел, что он видел? Говорит: «Так не напрасно ли я?» Оказывается, у человека, который нечестивый, у него может быть благоденствие, у него может быть какое-то устройство. А ты, может быть, христианин, и, знаете, вырывая из контекста, можно такие слова говорить: «Не видел праведника, просящего хлеба», но сам, кто написал этот псалом, просил хлеб, и не раз. И священников просил хлеб. И великий Божий пророк, у него был этап, когда он пришел и зависел от вдовы. Оказывается, не все так везде, как это такое богословие искаженное, поврежденное, что у тебя все будет везде идеально. Еще два момента я хочу сказать перед молитвой. Тоже такой важный момент, братья и сестры. У большинства людей, которые заболевали вот этим вирусом, у них терялась чувствительность. Кто-то вкус, кто-то запах. Знаете, когда дом горит, что-то пожар, сковороду забыл, твоя чувствительность, она помогает тебе почувствовать опасность. Ты бежишь на кухню, ой, сковороду. И знаете, Писание говорит, Матфея 13:15, «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами трудом слышат, и глаза сомкнули, да не увидят ушами и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Матфея 7:3, «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Вы знаете, как опасно, братья и сестры, вот пропустить свою жизнь, какие-то вещи, чтобы кто из вас, написано, не ожесточился, обольстившись грехом. Вместе с грехом в жизнь человека, тайным или явным, приходит огрубение сердца. Мне один как-то брат сказал, в другой стране, это могу привести в пример, вы никогда не догадаетесь, он говорит: «Женя, я раньше голос повышал, и мне жгло в сердце». Вот помните, Давид, краешек одежды отрезал, и больно стало. И хоть Слово Божие подгоняли, ему говорили, да об этом времени Бог говорил, и люди были рядом, и все вроде правильно, но вот к Духу Святому чувствителен. И говорит: «Мне не важно, хоть даже вы словом не подводите, хоть все люди меня поймут, если я это сделаю». Многие, наоборот, добиваются, как бы протолкнуть что-то, людей бы, вот окружение убедить, но протолкнуть что-то не... Мне больно сердцу, я чувствителен к Духу Святому. И он удержал людей и сказал, что нет. Знаете, христианин, который потерял чувствительность к Духу Святому, его жизнь придет к разрушению. Я это гарантирую. Это делает первое, что враг. Псалом 27:5. «За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук его, он разрушит их и не содержит их». А как быть внимательным, если ты не чувствуешь? А как быть внимательным, если ты не чувствуешь сердце? Раньше был членом церкви у Игоря Моисеевича, там покаялся, центр проходил, год был там. Там не нес никакого служения. И моя церковь рядом, Вифания, и я знаю, что Бог меня привел туда. И помню, мы с братьями поехали на евангелизацию, в тюрьме служили. А потом в воскресенье мы собрались в церкви, и мне братья говорят: «Женя, у тебя будет 20 минут, поделись свидетельством в программе». А я говорю: «Братья, а можно мне слово сказать? А у меня уже две проповеди было в Вифании. Я их отрепетировал». Как считаешь нужным?» Говорит: «У тебя 20 минут будет». И такая борьба. Сижу на собрании, борьба. И я выхожу и проповедь. И самую лучшую выбрал из двух. Сказал ее. Вышли люди, покаялись. Братья подошли: «Женя, ну ты возрос». Знаете, и еду домой. А кто-то на гитаре, кто-то стихотворение. Все ликуют. А я еду домой. Шторку вот так маршрутки закрыл себя, в окно смотрю, и слезы в глазах стоят, и не понимаю, что такое. Утром пришел к Леониду Викторовичу, говорю: «Леонид Викторович, я хочу покаяться». Потому что когда я молился, мне Бог четко в сердце проговорил: «А я хотел, чтобы ты рассказал о моей славе в твоей жизни в этом собрании. А ты показал, чего ты уже достиг». И знаете, посмотрев свой мотив сердца, я проанализировал, а ведь правда. Мне хотелось тем братьям, с которыми я был и просто на лавочке сидел, показать, что ну, я уже что-то достиг. И знаете, я так благодарен, что Дух Святой дал чувствительность. Есть ли эта чувствительность? Так вот, того человека, который, говорит, голос повышал и больно становилось, говорит: «А сейчас иногда даже и матом ругнусь». И говорит: «Ты знаешь, не жгет». И говорит, и другие вещи, и другие. Вопрос не в том, что в твоей жизни. Встречались с крестьянами: «А я не вижу здесь ничего плохого. А ты ему хоть кол, как говорят, на голове чеши». Говорит: «Ну как ты не видишь?» И знаете, без чувствительности к Духу Святому ты ему не объяснешь Писанием. Мы были в центре, мы открывали, курение отвратительно для меня. Для нас было достаточно. Все выкидывали сигареты. Все. И кто приезжал новый, мы ему этот стих показывали: курение отвратительное. Никто там не говорил, что это не про то курение, но работало. Потому что все были в послушании. Поделались, объясните, докажите. А где написано? Да если Дух Святой, ты нечувствителен к Нему, тебе хоть все спустятся и будут говорить, ты все равно пойдешь и будешь это делать. Но если ты чуток к Духу Святому, все вокруг будут говорить, но тебе Дух Святой даст и предупредит тебя об опасности, и ты не будешь это делать. И последнее, духовное ослабевание. Заболевший человек духовно, как я уже говорил, у него и аппетит пропадает, и желание кушать, и общаться. И он не может выполнять труд. Он на больничном, он не может идти на учебу, на работу. О какой евангелизации может идти речь, о спасении неверующих, о служении, когда тут бы самому выжить? Еще, знаете, такие находятся, что говорят, закон это тоже устарело, надо убрать. Я вам простым примером. Закон это как градусник. Он определяет твою температуру. Ты его приложил, и он показал. Говорит, все так живут. Прочитал Слово Божие, как градусник. У тебя 39,9. Ты болен, ты блудник, ты вор. И все. Он нужен. Он нужен без этого. От долгого пути твоего, Исаия 57,10, утомлялась. Но не говорила надежда потеряна. Все еще находила живость в руке твоей. И потому не чувствовала ослабления. И Судьи 16,19. И усыпила его до леда на коленях своих. И призвала человека, велела остричь ему 7 коз головы его. Он начал ослабевать и отступила от него сила. Знаете, с каких-то таких вот вещей это проникает. И думаешь, почему? Почему силы сегодня? Почему нет этой силы у многих? Что я говорю, где-то пришло. Вот пришли эти компромиссы, пришли какие-то в жизни ситуации, где человек открыл себя. Открыл для незаметных вещей. И осталось знание, остались какие-то вещи. Но сегодня мы, хочу сказать, стоим перед молитвой. И я хочу еще раз напомнить, братья и сестры, что такую вот мысль, он еще есть несколько минут. Вот представьте, мы получили исцеление, у нас есть это лекарство, и Есть разные группы людей. Одни оставили это лекарство, и они говорят, а вдруг симптомы вернутся? Пусть оно будет дома у нас, и оно лежит у них для них. Другие, получив исцеление, они говорят, да нет, у меня есть родной, близкий, мама, папа, брат двоюродный там с Москвы, надо срочно ему послать это лекарство, потому что ж они умрут, это мои родные по крови, кровинушки. И они дали, и остаток они оставили себе, вдруг симптомы вернутся. И вот есть третья категория, здоровых, духовно исцеленных. Они сели так и рассудили, а вообще будет ли нормально, если мы, получив исцеление, просто это лекарство оставим у себя, родных, и будем жить дальше, видя, как другие болеют, зная, где можно получить исцеление. И они сказали, нет. Всю нашу жизнь, сколько мы будем жить, мы будем идти к тем, кто болен, и мы будем даром давать им это лекарство. И знаете, братья и сестры, тогда и смысл жизни появляется, тогда и радость появляется. Знаете, у меня сосед через подъезд, 4 года, я его каждый день видел практически выпившим. Андрей, приходи в церковь. И я признаюсь, ни разу он не появился. И я уже сам, может быть, какую-то надежду потерял. В какой-то момент, уже 3 недели подряд он в собрание приходит. В беленькой рубашке, в брючках, еще не покаялся. Но мне Бог самому показал, делай, давай это лекарство. Поэтому мне хочется сказать сегодня, и выразить перед этой молитвой огромную благодарность. У него был выбор. Не просто плазмой поделиться переболевшего ковид, своей безгрешной кровью. Отец, я пойду. Они все погибнут. От Адама все заражены. Но я пойду. Я пойду для того, чтобы принести им исцеление, жизнь. Для того, чтобы они вернулись в свои семьи, выздоровев. Знаете, какая радость, когда с больниц. А сегодня, кто в тюрьмах, кто в ЛТП, кто в других, в больницах люди, не от хорошей жизни, от заболевшей, посмотреть под этим. Но есть Бог, который сегодня исцеляет. И когда мы участвуем, вновь вспоминая об этом, знаете, для меня это всякий раз трепет. Господь, великая благодарность Тебе за Твою жертву, для того, что Ты явился для уничтожения греха, и дал нам жизнь, и не просто жизнь на этой земле, но жизнь вечную. И я хочу вместе с вами поблагодарить Господа в молитве. Помолимся, давайте мы встанем. Господь наш, все мы некогда приближались к вратам смерти, но мы воззвали к Тебе, и Ты послал Слово Свое, которое стало плотью, и исцелил нас, и избавил нас от могил наших. Мы так благодарны Тебе, что сегодня мы в Доме Божьем, что мы не в морге, что мы не в тюрьме, что мы не в ЛТП, Господь, не на кладбище. Мы сегодня в Доме Твоем, Господь. И это великая милость Твоя, Господь. Не было иного пути, как крест Голгофы. Не было иного пути, как жертва Агнца, непорочного Агнца, который добровольно отдал свою жизнь за нас. И сегодня мы вновь и вновь дорожим этой жертвой. Мы дорожим, Господь, пролитой кровью на кресте Голгофы. Мы дорожим, Господь, то, что Ты, Господи, добровольно отдал, Господь, Себя за нас. Ты взял на Себя наши немощи. Ты взял на Себя наши болезни. И ранами Твоими мы исцелились. И я хочу сказать, Господь, исцелились прежде всего от этого ужасного вируса, Господь, который разрушал всю нашу жизнь, вируса греха, который сегодня унес множество людей. Благослови церковь Твою. Благослови, чтобы, Господи, мы, Господи, дорожили исцелением Божьим и хранили себя. Господь наш, благодарим Тебя. Пусть никогда враг не войдет в нашу жизнь бессимптомно. А если где-то вошел, дай покаяние. Да, если надо исповедание, беседу со служителем, прийти, открыть и вовремя начать лечить, чтобы не запустить эту болезнь, чтобы потом не было трагедии, Боже. Благодарю Тебя, Дух Святой, за Твое присутствие и благодать. Аллилуйя.